Какой псалом прочитали в самом начале? Номер псалма. Кто-то из деток помнит? А? Взрослые помнят, а детки? Какой? 117-й. Правильно, 117-й псалом. А вот что, хоть что-нибудь в этом псалме вы запомнили? Я вам открою небольшую тайну, чтобы вы знали. Когда в этот день израильский народ шел в Иерусалим, для чего они шли в Иерусалим? Поклониться. А что их побуждало идти в субботу и в воскресный день в Иерусалим? Для какой цели? Помимо просто поклониться. Народ стекался на праздник в Иерусалиме. Какой же там был праздник? Приближался праздник Пасхи. Так? И как вы думаете, люди, которые шли с детьми своими, некоторые на осликах ехали, что они делали, когда они шли на праздник Пасхи в Иерусалим? А? Пели. А что же они пели? Псалмы. И какой, вы думаете, псалом они пели, когда шли на праздник Пасхи? 117-й, какие вы догадливые, а? 117-й псалом, который мы с вами сегодня прочитали. Теперь у меня еще одна, так сказать, один вопрос на внимательность для наших деток дорогих. Я сейчас отрывки этого псалма еще раз вам прочитаю. И кто из вас, когда я буду читать, узнает песню из этого псалма, которую мы с вами поем и хорошо знаем, первый поднимет руку, договорились? Я буду читать текст псалма, и кто из вас услышит слова в этом псалме, которая является песней, которую мы с вами поем, поднимет руку. Окей, давайте вместе откройте 117-й псалом. Петя читал с 21 стиха. Я немножко раньше буду читать, чтобы вы поняли текст, который пели люди, когда шли. 117-й псалом – это не 118-й, который длинный, но и не коротенький псалом. И детки пели его наизусть. Они шли без священного писания, правда? Вот как учили Слово Божие люди, которые шли в храм. Хорошо, когда мы садимся в машину и поем какие-то псалмы с детьми нашими, которые влагают эти слова в сердце свое и в память свою. Вот начинается псалом так. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Аронов». И все пели, ибо вовек милость Его, это как припев они повторяли, да скажут ныне боящиеся Господа. Я представляю себе, хор детский пел, как? Ибо вовек милость Его. Дальше, Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. И дальше два стиха, которые говорят о том, что лучше. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человеков. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их». 13 стих. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь – сила моя и песнь, Он сделался моим спасением». Вы чувствуете контекст? Он сделался моим спасением. Помните, что пели люди, когда Христос въезжал в Иерусалим? Он сделался моим спасением. Мы к этому вернемся. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня велика. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Дальше. 21 стих. «Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался опять кем? Моим спасением. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Часто помню, когда приглашение на свадьбу делали, вот этот стих почему-то использовали. Когда мы читаем в контексте, думаю, какое отношение здесь имеет оно к молодым, правда, непонятно. Но это от Господа и есть дивно в очах наших. Этот день сотворил Господь. Возрадуемся. Опа! Сразу видно поднятые руки. Раз, два, три. Этот день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в онный. О Господи, спаси же, Господи, споспешествуй же. И дальше 26 стих. Благословен грядущий во имя Господня. Благословляем вас из дома Господня. Знакомые слова? Ах, вот откуда они знали, как петь всем вместе. Мы думаем, как это они слова узнали, что начали петь все одно и то же. Благословен грядущий во имя Господне. Они же не на ходу это выдумали, правда? Все имеет откуда-то свое начало. Бог, Господь, и осиял нас. Ты, 28 стих, Бог мой, буду славить Тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ. И опять заканчивается словами какими? Ибо вовек милость Его. Так Филиппок, и Яник, и Даник, они подняли руки, узнали слова этой песни, да? И Илюша тоже, и Тима тоже, да? Узнали? Окей, я не знаю, удастся ли нам спеть сейчас, но, может быть, мы в конце, если у нас будет время, споем то, что пели тогда дети, когда шли в храм. Давайте мы с вами прочитаем, что же было тогда, помимо того, что они пели. Откройте Евангелие Матфея, и мы с вами вместе прочитаем из Евангелия Матфея с 21 главы. 21 глава Евангелия Матфея. С 1 стиха будем читать. «И когда приблизились к Иерусалиму, то есть ученики, Иисус вместе с ними, и пришли к Вифагии, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказал им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите чере Сионовой, сей царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подеремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил «Кто сей?» Народ же говорил «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Так начался последний путь Иисуса Христа в великий город Иерусалим. Люди радовались, торжествовали, ликовали и пели. Евангелист Лука нам добавляет, когда он приблизился к городу, слыша это все ликование, вдруг что-то необычное увидели на его лице. И что же появилось на лице Иисуса, когда Он приблизился к городу, спустившись с горы Елеонской? А? Кто из вас знает? Он посмотрел на город, ему стало очень печально. И он сказал слова, которые наверняка люди, окружавшие его, не могли понять. О, если бы ты хоть сейчас узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, поэтому придут на тебя дни, когда враги твои окружат тебя окопами, когда разрушат в тебе стены твои и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал, Иерусалим, день посещения твоего. Вы знаете, в этом празднике, который был у народа какой-то непонятный немножко, может быть, отклик, мы слышим, приближаясь поближе к Иисусу Христу. Ну, давайте начнем с самого начала. Христос приготавливается к этому последнему своему шествию, и ему нужен, что ему надо для того, чтобы войти в Иерусалим? Ему нужен транспорт. Я задал себе вопрос, когда летел в самолете, думаю, готовясь к сегодняшнему общению, думаю, Господи, зачем тебе нужен ослик? Ну неужели он так сильно устал, что не мог с горы Елеонской спуститься в Иерусалим? Ему нужен был ослик, на которого нужно было сесть. Никогда вы не думали об этом? Для чего был не только нужен ослик, но евангелист Матфей очень четко говорит, в отличие от других, что еще была ослица и ослик. И дальше Марк добавляет, что ослик, на которого никто никогда до этого не садился. Зачем это все нужно? И Матфей нам дает определенный ответ. Он говорит нам, да сбудется что? Реченное через пророков о том, что именно таким образом он должен был войти в Иерусалим на свое последнее, в свое последнее путешествие в этот город. Заметьте, с одной стороны, чисто по-человечески мы, наверное, бы с вами задали бы очень много вопросов. К примеру, если въезжать в Иерусалим, то можно по-другому это делать. Последний раз, когда народ торжественно встречал, подобно так, как Иисуса Христа встречал в Иерусалиме, был человек, которого звали Симон Маковей. Кто из вас знаком с личностью этого человека? Несколько столетий до этого этот человек въезжал таким образом тоже накануне Пасхи. Но он въезжал в этот город совсем по-другому. Это был человек, который освободил народ Израиля от того бесчестия, которое совершалось в то время в храме. Вы помните Маковейская война? Вы помните очищение, которое этот человек совершил? И въезжал в эту крепость Иерусалимскую этот человек на коне, как освободитель евреев и храма от всякой нечистоты. Об этом говорят историки. На протяжении поколений подобного больше не было. И теперь пришла речь, пришла очередь Иисусу Христу въезжать в Иерусалим. Вы знаете, он очень много раз уклонялся от того, что люди хотели его сделать царем, но сейчас почему-то он решил этого не делать. Он бы мог, как и в прежние разы, зайти так тихо в Иерусалим, чтобы никто даже и не узнал, что он там. Но в этот раз он не делает этого. Он как будто бы, с одной стороны, идет на по поводу людей и не боится этого признания и этого воспевания и этой хвалы, которая льется со стороны народа. Друзья мои, буквально несколько моментов, чтобы мы поняли очень важность, почему это. Конечно, помимо того, что Христу нужно было исполнить слово, написанное о нем в пророчестве, Христу нужно было показать нам, Его последователям, в чем суть Мессии и Победителя. В жизни Христа детали имели значение. В жизни Христа мелочи имели значение не только для людей, живущих того времени, но и для нас с вами сегодня. Писание говорит нам, что Он сел на ослика и зашел, как кроткий человек. И еще Писание нам говорит о том, что Он зашел в Иерусалим не как победитель, а как человек, идущий на страдания и на смерть. Давайте сначала еще несколько важных моментов возьмем для себя с этой истории. Итак, Иисус Христос подготавливается для того, чтобы у Него было это транспортное средство, был этот ослик. Если вы читаете еще раз внимательно эту историю, вы убедитесь, насколько в жизни Христа вещи были предопределены Богом до самых мелочей. Вас это не удивляет? Что Он уже знает, что в соседнем селении, куда Он должен идти, есть человек, у которого есть ослик и ослица, и Он знает, где этот ослик находится, и Он посылает своих учеников пойти его отвязать. Он знает, что эти люди могут сказать, и Он дает ученикам своим четкое повеление, что нужно ответить, и Он знает, что эти люди согласятся, и Он знает, что они приведут его к Нему. Вы знаете, когда я читаю, начинаю более реально себе представлять эту картину, я думаю, без провидения Божьего и без Его плана эти все вещи в жизни Христа были бы невозможны. Друзья мои, разрешите мне вам сказать одну истину. Если вы находитесь в центре исполнения воли Божьей, самые мелкие вопросы в вашей жизни Богом определены. Если вы находитесь там, где воля Божия исполняется в нашей жизни, нам не нужно делать то, что делали ученики, когда говорили: «Господи, а где нам взять деньги, чтобы этого осла купить?» Нам не нужно делать то, что вызывает панику, вызывает стресс, вызывает определенные, знаете, бывает даже разочарование в чем-то и так далее и тому подобное. Для вас все готово. Скажите, вы сегодня живете в этом мире, что для вас все Богом приготовлено? Все до самых мелочей вашей жизни, все Богом определено. И не нужно ходить и создавать напряжение вокруг, ни для себя и ни для других. Даже те люди, которые, казалось бы, по-человечески никогда бы не отпустили своего осла в чужие руки, тем более не зная, кому и почему они отдают, делают это. Вспомните свою жизнь. Когда вы получили от Господа конкретное слово, и вы думаете: «Господи, я не знаю, как это будет все, но по слову Твоему я иду». И каким-то чудесным образом вещи, для которых для вас и для меня были загадкой, начинают становиться все, как по его плану, одно за другим выстраивается все в ряд. И вы помните, наверное, другие события в вашей жизни, когда мы пытались стучаться в закрытые двери, и что бы мы ни пытались сделать, у нас ничего не получалось. И вы знаете, какой был стресс, какие были обстоятельства, какие были трудности, через которые мы пытались перейти, и мы не понимали: «Господи, но почему это все так сложно происходит?» Вопрос для нас сегодня с вами. Мы с вами находимся в центре воли Божьей. Мы с вами сегодня находимся там, где хочет видеть нас Бог.
Находимся ли сегодня мы с вами в понимании того, даже если мы идем в трудности, даже если мы идем для людей, кажущиеся обстоятельства безвыходные, что Бог и это знает. И это держит под своим контролем. О, как прекрасен для нас, наверное, сегодня пример Авраама, которому однажды Бог сказал: «Принеси в жертву сына своего». И он отправился. И он отправился, он сам не понимал, наверное, до конца, что происходит, что будет дальше, как это все развяжется, неужели Богу нужна кровь моего сына единственного? Разве он мог знать, что в запутающихся где-то кустах находится овен, который Бог приготовил уже, который ляжет на жертвенник, но не сын его? Друзья мои, если мы соглашаемся на волю Божью в нашей жизни, Бог уже приготовил все, что нам нужно для жизни и благочестия. А мы иногда боимся. Надо с собой прихватить осленка. А вдруг он убежит? А если он не захочет ехать? Но ведь на него же никто никогда не садился, правильно? И вдруг он встанет на дыбы и не повезет Иисуса. А вдруг, если мы придем, и там его не окажется? Вы знаете, сколько у нас подобных вопросов в жизни появляется? Мы терзаем себя, делаем нашу жизнь беспокойной. Не заботьтесь о завтрашнем дне, если вы находитесь в центре воли Божьей. Не думайте о том, что завтра Бог не позаботится и о людях, и о животных, и о машинах, и обо всем остальном. Он все имеет под контролем. Вот иду исполнить Отче, волю Твою, Отче. Друзья мои, если мы об этом сегодня молимся и об этом говорим Богу, успокойтесь. Все будет хорошо. Когда он шел со своим сыном на гору для жертвоприношения, и сын его спросил: «Отец, где же жертва?» Английский перевод говорит, что он сказал: «God will provide». Бог побеспокоится об этом. Второе, в приготовлении Иисуса Христа, в Его пути, этого осленка, я вот думаю о том, насколько была, с одной стороны, проста, но с другой стороны, насколько важна была миссия этих двух учеников. Вроде бы все просто, все инструкции дана конкретно, что нужно делать, не так ли? И в то же самое время, поверьте, представьте себе, ну реально сегодня, если вы отвязываете осленка у людей, человека, которого вы не знаете, и выходит хозяин этого осленка. Я думаю, это тоже для вас не было бы такой, знаете, ну, таким делом, о котором вы бы не переживали. Вы знаете, в чем задача состояла, важность была этих двух учеников? Они должны были послушаться, отвязать, то есть взять, да, привести, и потом что делать? И отдать. И все. Друзья мои, разве это не задача, которая стоит перед нами сегодня, Господь? Послушаться, отвязать, дальше привести и отдать. Вспоминаю женщину одну, которая приходила в храм очень часто и молилась Богу, и плакала. У нее были слезы постоянно на лице, что даже священник, который смотрел на нее, подумал однажды, что она пьяная. Но эта женщина молилась Богу особой просьбой. У нее была молитва пред Богом: «Господи, дай мне дитя». И вы помните эту женщину Анну, что она сказала? «Если ты мне дашь, да, что я делаю? Я его отвяжу, приведу, и что сделаю? Я оставлю». Вроде бы так все просто. «Если ты мне дашь, я приму это как от тебя, и приняв это как от тебя, я отвяжу его от себя». То есть я не буду больше иметь контроль над тем, что не принадлежит, по сути дела, мне. Я его отдам, и он будет твой. Друзья мои, как все просто и как все сложно. Когда мы приносим детей наших в Дом Божий, понимаем ли мы, что мы, как ученики, которые были ответственны за этого ослика, знаете, с какого по какого периода? С момента отвязания до момента передачи в руки Иисуса. Бог нам дал многим в руки определенную ответственность, но это не наша. Ослик не вам принадлежит. Он в ваших руках сегодня на короткое время. Тот дар, который вам и мне дал Бог, это на короткое время, и мы должны правильно им распорядиться. Мы не имеем права злоупотреблять и говорить: «О, если у нас ослик есть, давай покатаемся на нем. Если вы на него заберетесь, он потом не будет уже годен для Иисуса Христа. Он должен был быть тем, на которого никто никогда не садился». Иисус нам дает, и Бог нам дает определенное не только ответственность, но и дарование. И Он ждет от нас не самовольного употребления, как мы считаем правильным в нашем понимании то, что Он нам дает. Он ждет от нас того, что мы Ему обещали, и то совершить, для чего Он нас послал. Все просто. Как порой нелегко. Поэтому я хотел бы сегодня тоже помолиться за всех нас с вами, которым Бог что-то дал. На нас, друзья мои, с вами лежит ответственность. Конечно, я думаю, если бы не начали на нем кататься, Христос бы нашел пути, как другого ослика взять, найти где-нибудь и сесть, и пророчество бы все равно исполнилось. Но мы с вами можем затруднять, делать новые проблемы и себе, и Господу в жизни, делая то, что нам не было поручено и даже дозволено. Христос сказал: «Тех, которых ты дал мне, я не погубил никого». Другими словами, ты дал мне дар, и я их отдаю всех под твой теперь контроль. Теперь ты их сберегай, ты их сохраняй, ты их освящай на 3 года. Ты мне их дал, если так можно сказать, этих осликов, они твои. Они твои. Наши дети, чьи они? Наше имущество, чье оно? Когда они пришли, я представляю себе, к хозяину. Хозяин, видя незнакомых людей, которые начинают отвязывать его имущество. Но Матфей говорит, что это делали соседи или знакомые, которые были там. Другой евангелист говорит, что хозяин сделал это, неважно. Ну, начали спрашивать: почему вы это делаете? И что сказали? Он нужен Господу. И хозяин посмотрел и сказал: «А, Господу? Тогда проблем нет. Тогда забирайте». Друзья мои, что вам говорит этот текст? Насколько хозяин должен был знать Иисуса Христа, чтобы когда только его слово прозвучало во имя его, никаких проблем, отвязывайте. Для кого-то другого? Не знаю. Согласился бы он на это. Видно, что он не был богатым человеком. Друзья, третья мысль, которую я хотел, чтобы она стала сегодня с вами. Чем лучше вы и я знаем его, чем легче нам в жизни отвязываться от вещей, которые принадлежат нам. Чем ближе мы его знаем, чем лучше мы знаем, кто он, тем нам легче это делать. Не так ли? Ведь в жизни у нас также происходит, молодые люди, когда начинают ближе знать друг друга, дело у некоторых идет уже, так сказать, может быть, к заручению. Удивительно, как много они с готовым многим расстаться. Когда у них начинаются отношения, которые уже закладываются, может быть, на все дни жизни, которые Бог определил для них на земле, они говорят, не только все, что у меня, но и все мое, оно становится чем? Твоим. Вы знаете, вот эту истину не понял старший сын. И отец, который ждал блудного сына своего, он говорил ему, когда его пришел брат, возвернулся, он говорит, сын мой, разве ты не знаешь, что все мое, оно твое? А сын этого не понял. Мы с вами можем быть религиозными людьми, но когда речь идет о том, что нужно определенные вещи отвязывать, мы за них боремся. Господи, не только я, но мое, моя жизнь, не только ослики, оно все Твое. Ох, если бы мы так лучше бы знали этого нашего Господа Иисуса Христа, как знал этот человек, поверьте, что отдавать нам было бы не больно, а радостно. Последнее, и мы будем вместе молиться. Иисус сел на ослика, положили они одежды, и надо было... Вы знаете, почему нужна была ослица? Потому что ему нужно было за кем-то идти. Ослик еще не был в таком возрасте, что мог сам идти. Он с мамой был, и, скорее всего, еще кормился от мамы. И когда мама была рядом, он был спокоен и шел за ней. Некоторые критики Священного Писания, когда читают, что привели ослицу и осленка, и он сел поверх их, пропускают текст Писания, и они постелили одежды свои, и он сел поверх их. Некоторые просто, которые используют Писание не для благословения, а для того, чтобы найти какие-то проблемы, представляют себе, что Иисус Христос сел поверх и ослицы, и осленка. Ну, вы представляете себе, что это нереально. И ослица шла впереди, а осленок с Иисусом шел за ней. И вот крик толпы. Множество народу, Писание говорит, постилали одежды свои, срезали ветви. Народ, предшествовавший и сопровождавший, кричали «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господня! Осанна вышних!» Что ж такое слово «осанна»? Слово «осанна». Кто из детей знает, что означает слово «осанна»? Хозена, какое значение этого слова? Praise. Ну, давайте еще подумаем. Взрослых. Спасение, да? Осана, слово состоит из еврейского слова, которое имеет две составляющие в себе. Оса, с еврейского шова или шува, что значит быть свободным, искать освобождение, взывать о помощи или обращаться к спасению или о спасении. И вторая часть этого слова «на» означает усиливание глагола. На немецком слово «дох», кто знает, что такое. Когда это подтверждение тому, что стоит до этого. Итак, как же переводится «сана»? «Спаси» и дальше «же». «Спаси же, Господи!» Это есть «осана». Почитайте это слово в 117-м псалме. Откройте еще раз 117-й псалом, и вы увидите в нем слово «осана». Мы с вами его читали с самого начала. Кто из вас это слово найдет в 117-м псалме, скажите, какой стих всем остальным. Кто нашел? 25 стих, абсолютно верно. О Господи, спаси же! О Господи, поспешествуй нам! Или о Господи, осана! О Господи, поспешествуй нам! Но со временем это слово стало употребляться евреями не только в смысле просьбы о спасении, о помощи, о избавлении. Они начали часто употреблять его как просто приветственное слово или как слово, которое мы на русском языке употребляем, слово «ура». И этому тоже есть подтверждение в Библии. Если вы посмотрите в Псалом, откройте 148-й, мы прочитаем с вами первый стих. Там сказаны такие слова написаны. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышнем». Или «осанна в вышних» – это «ура в вышних». Понимаете, о чем речь? Это хвала Богу, которая произносится вверху. И таким образом, что же говорят люди, которые говорят «осанна, осанна грядущему во имя Господне»? Послушайте, как бы этот текст бы звучал, учитывая то, о чем мы вместе сейчас говорили. «Спаси же, Господи!» Давайте мы вместе откроем. Откройте, пожалуйста, Матфея. «Спаси же, Господи, сына Давидова, благословен грядущий во имя Господнего. Хвала или слава в вышних». О чем говорят люди, приветствуя Иисуса Христа? О чем они просят? О спасении, но в спасении кого? О спасении Мессии Иисуса Христа. О спасении, которое есть выше них. О спасении, которое они просят, чтобы Господь спас этого Мессию, чтобы он мог совершить то дело, для которого он пришел. В принципе, хорошая просьба. Но почему-то у Христа появилась печаль на лице. О, если бы ты узнал, что тебе сегодня нужно для спасения. Вы знаете, они пели спасение вышних, спасение для Иисуса. Они хотели, чтобы Он воцарился, чтобы Он совершил, но пропустили в жизни самое главное. Упустили свое спасение. О, если бы ты узнал, что служит к миру твоему. Друг мой, может быть, мы сегодня с тобой вместе находимся в Доме Божьем, и мы поем Богу «Аллилуйя». Мы говорим: спасение вышнее Господь принес с неба в лице Иисуса Христа для нас. Но сегодня упускаем свой шанс приобрести это спасение в свою жизнь. Не ограничьтесь сегодня только пальмовыми ветвями. Не ограничьтесь сегодня тем, что вы готовы снять одежду и постелить под ноги ослику. Не ограничьтесь сегодня тем, что вы сегодня пришли в Дом Божий и поете прекрасные песни. Христос хочет, чтобы это спасение, которое Он принес на эту землю, стало частью вашей жизни. Примите его. Примите его в свою жизнь. Чтобы среди всей радости, среди всего внешнего торжества, чтобы мы с вами увидели на лице нашего Спасителя радость, а не печаль. Вы знаете, Он знает сердца наши, и Он знает храм наш. Когда Он приблизился к храму, у Него сердце наполнилось тоже печалью. Сегодня, когда Он приближается к нашему храму, как хорошо, чтобы Он зашел туда. Как евангелист Марк сказал, что Он осмотрел в нем абсолютно все и ушел в Вифанию, потому что в Иерусалиме в то время у Него не было ни одного места, где бы Он мог переночевать. Он пошел в Вифанию, переночевав там, снова вернулся в Иерусалим. Может быть, в храме нашего сердца сегодня та обстановка, где он не может преклонить свою главу. Друзья мои, очистите сердца свои пред Богом. Возможно, как город Иерусалим, мы, похоже, иногда бываем с вами на смоковницу, на которой так много листьев, но нет того, в чем нуждается наш Господь. И жизнь наша от этого становится очень сложной. Когда мы сейчас склоним наши головы и сердца, я хотел бы, чтобы мы вместе с вами воззвали к Господу и сказали: Господи, осанна Тебе не только в вышнем, но и хвала Тебе льется с моего сердца. Я хочу, чтобы спасение, которое молю Тебя о других людях, чтобы оно было частью моей жизни, чтобы я готов был своим сердцем, как этим храмом, принять Тебя, где Ты бы мог творить великое и чудное по воле Своей. Давайте помолимся об этом Господу. Господь, мы так благодарны Тебе, что Ты не только принес спасение для народа израильского, но Ты сам стал нашим спасением благодаря жертве Твоей, благодаря Твоему страданию и воскресению. Господи, мы сегодня радуемся, торжествуем, что Ты есть наше спасение, что Ты спас нас однажды и продолжаешь эту спасительную миссию в жизни нашей, подготавливая нас как церковь к славному дню встречи снова с Тобой, когда Ты снова явишься и придешь за нами. Господи, но я молю Тебя, чтобы никто из присутствующих здесь в тот день не увидел твое лицо печальным, чтобы никто из присутствующих здесь не упустил возможность, чтобы никто из присутствующих здесь не сожалел спустя годы и вечность, что не сделал тебя своим спасением. Когда мы вместе сейчас споем один куплет, «Если место Иисусу, чею кровью мир омыт», если вы еще не уверены, спасены вы или нет, вы не уверены в том, что Господь пришел и входит, как и сейчас, как тогда в Иерусалим, так хочет войти в двери вашего сердца, чтобы спасти вас, если вы не сделали, не открыли для Него свою жизнь. Когда мы будем петь, сделайте это. Придите к алтарю, склоните свои колени пред Ним и скажите им очень просто: «Господи, я принимаю Тебя как мое спасение». Сделайте это. Пусть этот день будет вашим днем. Пусть эта возможность будет не возможность, которую вы снова упустили, но которую вы использовали. Пусть на лице Иисуса Христа, идущего на страдания, будет не скорбь и печаль, а радость, что и вы приняли Его. Не стесняйтесь сделать это. Не ограничивайте себя только песнопением, чтением Писания, изучением. Примите Его как Спасителя. Если вы уже сделали это, пусть Господь нам поможет отпускать в нашей жизни многие вещи, которые мы порой присваиваем себе, которые принадлежат Ему. Да благословит нас в этом Господь. Есть ли место Иисусу?